Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Политическая ситуация в Молдавии после внеочередных парламентских выборов. Кризис не разрешен. Владимир Путин прибывает в Байкальск, чтобы решить судьбу местного целлюлозно-бумажного комбината. Соединенные Штаты меняют свою стратегию борьбы с талибами в Афганистане. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Досрочные парламентские выборы в Молдавии не принесли разрешения политического кризиса. Относительная неудача коммунистов, потерявших несколько депутатских мандатов, не мешает им оставаться ведущей политической силой в стране. Если 4 оппозиционные партии объединят свои силы в парламенте, они смогут провести своего кандидата на пост спикера, сформировать правительство. Однако голосов для избрания президента республики, согласно Конституции, это 2/3 депутатов, у них не хватит, значит, не исключена новая предвыборная кампания. Мой коллега Андрей Шарый беседует со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Кишиневе Максимом Ярошевским.
А как чувствует себя Кишинев день спустя после выборов, Максим? Какие яркие заявления делают молдавские политики, которые принимали участие в выборах?
Я начну с заголовков сегодняшних газет «Воронин, уходи». И второй заголовок «Гудбай, Воронин» и «Конец эпохи в Кишиневе». Вот такие вот заголовки сегодня в молдавских кишиневских газетах. Указывание, конечно же, самых главных фигурантов сегодняшней и вчерашней предвыборной и выборной кампании. Мариан Луп заявил окончательно, видимо, что не будет никакой коалиции с коммунистами. Начались переговоры с оппозицией, с тремя партиями, которые прошли в парламент. Есть некие сведения, что на следующей неделе уже будет заявлено, что будет создана коалиция, наверное. Владимир Воронин заявил, что готовы на переговоры со всеми. Именно Владимир Воронин должен внести кандидатуру президента. Дриан Кертаке – это либеральная партия. Коммунисты должны отдать власть, проголосовать за оппозиционного кандидата и самим уйти в оппозицию.
Каково общее настроение тех, кто следит сейчас за политическим процессом в Молдавии? Ожидают продолжения долгого политического кризиса, нового такого политического замка в парламенте, или все-таки считают, что довольно быстро удастся как-то разрулить эту достаточно тупиковую ситуацию?
50 на 50 ровно. Кто-то думает, что действительно все-таки Молдавия выйдет из этого кризиса, а кто-то уверен, что можно уже в следующем году приезжать опять в Кишинев и опять наблюдать за этими выборами.
Кто-то праздновал минувшей ночью в Кишиневе победу или нет?
Довольно тихо было все. Совершенно банальный день. Здесь люди работают, люди гуляют, люди отдыхают. Погода хорошая.
Это был специальный корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Максим Ярошевский. Международные наблюдатели в целом позитивно оценили только что прошедшую в Молдавии кампанию по выборам в парламент, хотя в целом, по мнению очень многих аналитиков, стандарты демократии в этой стране оставляют желать много лучшего. Еще одна беседа моего коллеги Андрея Шарова, на этот раз с находящимся в Кишиневе чешским журналистом и общественным деятелем Ондřejem Soukupem.
Я приехал по журналистской программе, то есть я работаю в государственных новинах, экономической газете. Нас пригласили группу 20 журналистов из 10 стран вот, освещать выборы, потому что им, вот донорам, это как бы молдавский фонд Сороса, оказалось, что в апреле было очень мало иностранных журналистов, и так как ожидалась, в общем-то, напряженная борьба, то одни хотели, чтобы мы приехали. И, в общем-то, чтобы тут было как можно больше людей из других стран.
Организации, которые прислали своих наблюдателей на выборы, и ОБСЕ, и СНГ на сей раз довольно неожиданно для многих сошлись во мнении о том, что выборы эти прошли честно и соответствовали стандартам демократии. У вас такое же ощущение?
Я вчера был на как раз пресс-конференции ОБСЕ, где, в общем-то, было несколько по-другому. То есть они сказали, что выборы прошли с определенными улучшениями по сравнению с предыдущими, но все равно оставались серьезные проблемы, что они очень как бы уклончиво отвечали, если эти выборы можно назвать справедливыми и честными, потому что главным образом это было не то, чтобы кто-то отмечал какие-то фальсификации, но особенно в предвыборной кампании у оппозиции фактически не было доступа на национальное телевидение, и риторика как, со стороны и президента, и других представителей коммунистической партии, и журналистов государственных медиа, как бы крайне жестко. Что касается доступа к медиа, эти выборы невозможно назвать честными и справедливыми.
Обозреватели сейчас разделились во мнениях. Одни говорят, что коммунисты выиграли эти выборы, другие говорят, что коммунисты проиграли. Как вам кажется?
Главным образом проиграл Владимир Воронин. Можно представить себе сценарий, когда коммунисты сделают коалицию с Демократической партией, которой руководит Мариан Лупу, который, в общем-то, был спикером парламента. Он вышел из Компартии только в апреле этого года. Но он сам очень много раз повторял, что он не будет заключать коалицию с коммунистами один, что хочет как минимум еще одну партию, а желательно, чтобы все партии, которые представлены в парламенте. И второе условие, что Владимир Воронин уйдет из политики. Так что в этом смысле, я думаю, что проиграли не коммунисты, а Воронин и тот стиль его руководства, который ближе, скажем, к тому, что мы видим в России во времена Владимира Путина.
У вашей страны есть свой большой опыт строительства демократии, вот того, что называют переходным обществом. Когда происходят какие-то яркие политические кампании в постсоветских странах, странах с тяжелым тоталитарным наследием, таких как Молдавия, Украина или Киргизия, и вдруг что-то случается, кажется, что демократы там как-то приходят к власти, то создается ощущение, что страна вырывается как-то вперед. А потом вдруг ощущение, что все движется по замкнутому кругу, ничего не может измениться. Вот вы уезжаете из Молдавии с каким ощущением? В этой стране что-то может вообще измениться? Или так и будет Молдавия ходить по вот этому замкнутому кругу?
То, что позитивно, что мне кажется, что все-таки происходит смена поколений. Вот как раз то, что я говорил насчет господина Воронина. Он же, в общем-то, советский человек. Он был функционер и так далее. У него этот советский стиль руководства. Если я смотрю на других представителей, как оппозиции, так той же компартии, которым, скажем, там 30-35 лет, там уже видно, что это абсолютно другой менталитет. Так что мне кажется, что все-таки что-то меняется, что не может не обнадеживать. Мне кажется, что все-таки, несмотря на весь скрип, все проблемы, события, которые тут произошли в апреле, все-таки определенный общественный консенсус, что надо все-таки идти вперед, несмотря на все проблемы, он тут, в общем-то, достигнут.
Это был чешский журналист и общественный деятель Онджей Соукуп. Он находится сейчас в Кишиневе. Московское время 17 часов 15 минут. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Меньше чем через час на Триумфальной площади в Москве должна начаться несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция начинает всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на ИСУ Ямадаева, брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году, месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. В Бишкеке милиция задержала 4 правозащитников, приковавших себя цепями к ограде Дома правительства Киргизии. Женщины протестовали против задержания несогласных с итогами президентских выборов. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня пятница, поэтому это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем сегодня курские сироты, записи, сделанные в провинциальной школе-интернате. Мои любимые пластинки. Самарский фельдшер будет рассказывать о своей коллекции пластинок. Будут и другие темы. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня работники целлюлозно-бумажного комбината города Байкальск с нетерпением ждут приезда премьер-министра России Владимира Путина. Они надеются, что он решит вопрос с запуском предприятий. Комбинат не работает с ноября прошлого года, но по причине экологической, а не экономической, рассказывает Екатерина Вертинская.
О том, что в город Байкальск едет Путин, говорят уже неделю. Чиновники регионального правительства проинформированы и получили инструкции перед выходными. А областная пресса начала говорить о VIP-приезде с понедельника. Что интересно, сообщения по этому факту на телеканалах появились только вчера. И что еще более интересно, журналисты уже открытым текстом говорят о том, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, который десятилетиями загрязнял Байкал и был из-за этого закрыт, теперь следует вновь запустить. В качестве аргумента целый город безработных, которые так или иначе были задействованы на градообразующем предприятии, поскольку других производств в Байкальске почти за год остановки комбината не появилось. Комментирует ситуацию иркутский политолог Сергей Беспалов.
Понятно, что телеканал ТЭС принадлежит господину Дерипатке, и он открыто лоббирует те мероприятия, которые ему выгодны. Прикрывает, так сказать, тем, что вот это якобы псевдосвободное пресс. Ничего общего.
Это что касается подготовки общественного мнения. В самом Байкальске уборка, покраска и работа с общественностью перед приездом Путина идет полным ходом. Даже отремонтировали дорогу. Скосили траву, вырубили деревья, которые склонялись над проезжей частью. Раньше этого никогда не делали. Говорит байкальчанка Любовь Шевцова.
Я знаю, что приедет премьер-министр. Разговоры по городу идут, но я думаю, что не все жители об этом знают. Так как все на дачах, трудятся. Один положительный момент того, что приезжает премьер-министр для жителей города, это то, что на нашем заводе всем работникам выплатят задолженность по заработной плате. И вот сегодня также выплачивают, поэтому мы этому очень рады.
Рады жители еще и потому, что скоро будет много работы. БЦБК, здесь уже в этом никто не сомневается, запустят. Сотрудники кадровой службы завода обзванивают всех ранее сокращенных работников и спрашивают о возможности выхода. Нужно отметить, что самые квалифицированные варщики целлюлозы из города уже уехали. Это сейчас будет главной проблемой. Рассказывает председатель профкома работников БЦБК Александр Шендрик.
Молва прошла, что комбинат пустит. Зарплаты все, выходные пособия выплатили.
Готовятся к визиту премьера не только в Байкальске, но и в городе Тайшете. На днях там возобновили строительство алюминиевого завода, которое было заморожено из-за финансовой нестабильности в стране. Неделю назад площадку посещал губернатор области Дмитрий Месенцев и собственник комбината Олег Дерипаска. Подтверждения о том, что Путин посетит и Тайшет, пока нет. Для Радио Свобода Екатерина Вертинская, Иркутская область.
В связи с ситуацией в Байкальске вспоминается ситуация в Пикалево. Тогда из-за остановки трех градообразующих предприятий жители Пикалева остались без работы и средств существования. Они перекрыли федеральную трассу, требуя возобновить работу Базелцемента и выплатить долги по зарплате. Владимир Путин приехал в Пикалево, публично раскритиковал Олега Дерипаску, владельца предприятий. В итоге людям выплатили зарплату и возобновили работу Базелцемента. Экономист и член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Ирина Ясина назвала этот способ решения проблем градообразующих предприятий не самым лучшим. С Ириной Ясиной побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Это вообще не способ, не то что не единственный способ. Приезд премьер-министра не просто излишен, он, я бы сказала, вреден. Потому что если предприятие неэффективно, я сейчас не имею в виду никакое конкретное, там, Пикалево или Байкальск, или АвтоВАЗ, не в этом дело, дело в принципе. Если предприятие неэффективно, то его надо реструктуризировать, его надо санировать, его надо передавать другим собственникам. Может быть, увольнять людей всех, может быть, увольнять частично, но точно переучивать, точно перепрофилировать, точно проводить достаточно сложные, но перспективные социальные программы, которые менее, как бы сказать, легко сделать, чем просто приехать, тыкнуть носом, как котенка этого там очередного Дерипаску, в то, что он сделал, сказать, ну-ка давай, быстро исправляй. Это просто. Это большой популизм, не требующий труда. А для того, чтобы действительно экономика функционировала в дальнейшем, чтобы она была модернизирована, нужно все-таки думать. А для этого, в общем, нужно забыть про популизм и перестать делать то, что хочет видеть, так скажем, необразованная часть населения.
Ирина Евгеньевна, можно ли сказать, что у Владимира Путина выработался какой-то свой особый стиль управления и решения проблем?
Все 10 лет, которые он находится у власти, не было кризиса экономического. Его фартило, как мало кому в этой жизни. На парня просто сыпался золотой дождь, резервы росли, темпы роста были приличными, хотя могли быть и больше, если бы происходили дальнейшие реформы. А сейчас дождь кончился золотой, и нужно, так сказать, что-то предпринимать. Нужно иногда сказать: ребята, ваш завод не нужен. Давайте переезжать, давайте переучиваться, давайте делать что-то другое. Понятно, что все хотят сидеть на одном месте или, как житель города Пикалево, ходить на работу пешком, а не ехать тихвин за 40 минут на автобусе, чтобы работать на вагоностроительном заводе. Среди москвичей и жителей Подмосковья сложно найти людей, которые приходят в ужас при мысли о том, что на работу надо добираться и час, и два. Вот поэтому, понимаете, меняться нужно самим. Премьер-министр, его призывы не увольнять, они, конечно, очень такие благие пожелания, но им известно, что вымощено и куда. Это все тормозит модернизацию, это все остановит то положительное, что может принести кризис. Остановить вот этот вот неэффективный, этот экстенсивный путь развития экономики. Если дать экономике ответственно пройти через эти времена, а не просто, так сказать, смазывая остатками денег все больные места.
Ваше мнение, хватит ли премьер-министра на все городообразующие предприятия, работники которых сейчас остались без работы и средств к существованию?
Да нет, будут выбраны совсем больные точки, куда он летает, делает вид, что, значит, он там все наладил и так далее. Везде он не полетит. Вы же знаете, что произошло на Алтае, на предприятии в Рубцовске. Там, собственно, народ разогнали, когда люди вышли на улицу. Будет и так, и так. Но в любом случае ни то, ни другое не принесет ничего положительного для будущего. Это самое главное. Наверное, кто-то успокоится, потому что испугается, кто-то успокоится, потому что в очередной раз решит, что Путин святой.
Говорила экономист, член президентского совета по гражданскому обществу и правам человека Ирина Ясина. Вопрос ей задавала моя московская коллега Лейла Гениатуллина. Тысячи солдат корпуса морской пехоты США совместно с британскими частями и афганскими войсками активизировали борьбу с боевиками Талибана в ответ на угрозу талибов сорвать президентские выборы в Афганистане. Одновременно с силовым давлением США пытаются найти путь для политического давления на Талибан, используя для этого опыт, приобретенный в Ираке. Подробнее об американской стратегии в Афганистане наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Есть определенная опасность, говорит бывший посол Соединенных Штатов в Афганистане Рональд Неуман, что талибы в некоторых районах Афганистана попытаются запугать избирателей, как они делали это во время президентских выборов 2004 года. Но тогда их попытки провалились, потому что если люди действительно хотят голосовать, то они будут голосовать. Американские эксперты с оптимизмом оценивают шансы выборов стать реальными и настолько демократическими, насколько это возможно в афганских условиях. Из 39 кандидатов на пост президента, по крайней мере, трое явные лидеры. Как заметил эксперт из Американского института мира Джон Демпси, у избирателей появился реальный выбор. Они могут дать мандат на новый срок нынешнему президенту, либо поддержать лидеров оппозиции. Другой эксперт, Джеймс Карвилл, в прошлом главный стратег избирательной кампании Билла Клинтона, сказал, что администрация Обамы сначала была критически настроена по отношению к президенту Афганистана Хамиду Карзаю, но с приближением выборов Вашингтон занял нейтральную позицию ко всем кандидатам в президенты. Чтобы подчеркнуть нейтралитет Соединенных Штатов, американский посол в Афганистане, помимо регулярных встреч с Хамидом Карзаем, встретился также с двумя другими ведущими кандидатами – Абдуллой и Гани. Вот что говорит о стратегии Соединенных Штатов в Афганистане политолог из Бостонского университета Апарна Панди. Во время своего последнего, всего несколько дней назад, визита в Афганистан и в Пакистан, специальный посланник Соединенных Штатов Ричард Холбрук сказал, что в Вашингтоне не рассчитывают на образцовые выборы в Афганистане. Достаточно будет, если они пройдут своевременно и без серьезных нарушений. И, что очень важно, Соединенные Штаты надеются на продолжение дружественных американо-афганских отношений, кто бы ни победил на выборах. Сейчас в Соединенных Штатах обсуждается вопрос о переговорах с отдельными лидерами Талибана, дабы привлечь их к участию в политическом процессе. С другой стороны, Соединенные Штаты традиционно отказываются от переговоров с террористами. Некоторые в Вашингтоне считают, что движение «Талибан» можно раздробить, оторвав группы, присоединившиеся к террористической организации, из соображений безопасности, или поскольку там хорошо платили, или поскольку это была единственная работа, какую можно было найти. Этим группам можно предложить работу, предложить более высокую зарплату за присоединение к правительственной армии Афганистана. Если эти группы уйдут из «Талибана», там останется только непримиримое ядро, с которым переговоры будут невозможны. Похожий сценарий был успешно опробован в Ираке, когда сунниты пошли против Аль-Каиды, приняли участие в выборах, согласились войти в состав иракского правительства. В Афганистане, как и в Пакистане, люди часто присоединяются к боевикам только потому, что правительство не может гарантировать им и их семьям безопасность. Если правительство Афганистана сумеет защитить своих граждан от боевиков и террористов, если афганская армия станет сильнее, то все меньше афганцев будут присоединяться к Талибану или даже симпатизировать Талибану. Считаете ли вы, что Соединенные Штаты должны делать ставку на нынешнего президента Хамида Карзая? Нет, надо быть в контакте со всеми кандидатами, особенно с тремя лидирующими — Карзаем, Абдуллой Абдуллой и Ашрафом Гани. Эти трое, скорее всего, станут участниками второго этапа выборов. Ожидаете ли вы, что после выборов президент Обама объявит о своей стратегии вывода войск из Афганистана? Нет, не сейчас. Сначала, на мой взгляд, необходимо расширить американское военное присутствие в Афганистане. Одновременно Афганистану надо помочь в развитии сельского хозяйства и промышленности. К тому же нельзя уйти из Афганистана, пока не стабилизируется положение в Пакистане и не будут разбиты талибы на пакистано-афганской границе. Половина афганской проблемы по другую сторону границы. И все же, по мнению некоторых политических обозревателей, президент Соединенных Штатов Барак Обама будет искать возможность постепенного вывода американских войск из Афганистана, чтобы дать лишний козырь демократической партии перед промежуточными выборами в Конгресс в будущем году. Белому дому необходимо, чтобы демократы сохранили большинство в обеих палатах Конгресса. Для этого нужно продемонстрировать явный прогресс в Афганистане. Например, раскол в движении «Талибан». В Вашингтоне перестали говорить о стремлении к победе в Афганистане. Белому дому достаточно теперь не допустить возвращения Аль-Каиды в страну. С этой задачей могут согласиться даже многие талибы. Сейчас, перед выборами в Афганистане президента и местных законодателей, удачный момент для переговоров с некоторыми группами, временно примкнувшими к Талибану. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 22 часа слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведущая, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Среди тем сегодняшнего выпуска – Испания, процесс примирения с Гибралтаром. Слушания о международном вещании не состоялись в Конгрессе Соединенных Штатов. Рассказ об экологических проблемах Байкала и в разделе «Наука» уж как первая ядовитая змея. Таковы основные темы сегодняшнего выпуска аналитического радиожурнала «Время и мир». Эфир, напомню, 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ну, а сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Через полчаса на Триумфальной площади в Москве должна состояться несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция заявила накануне о намерении начать всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на ИСУ Ямадаева, брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. В пресс-службе суда отказались назвать фамилию арестованного. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. По данным следствия, группа молодых людей в разных районах Москвы напала на трех иностранцев, граждан Киргизии, Узбекистана и Китая. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты были найдены в месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексей Пукач. В Бишкеке милиция задержала 4 правозащитниц, приковавших себя цепями к ограде Дома правительства Киргизии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, женщины протестовали против задержания несогласных с итогами президентских выборов. Украинская сторона отозвала ноту, в которой рекомендовала России досрочно прекратить полномочия генерального консула России в Одессе Александра Грачева. Об этом сообщает Интерфакс. Ранее сообщалось, что Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве советника Игоря Березкина. Лидер центристской демократической партии Молдавии Мариан Лупу заявил, что 4 оппозиционных партии, прошедшие на выборах в парламент, незамедлительно начинают переговоры о формировании коалиции. Сегодня в Молдавии, как ожидается, будут объявлены окончательные результаты выборов. В Испании повышена готовность сил безопасности в связи с 50-летием основания группы басков-сепаратистов ETA. В последние дни в Испании произошли 2 взрыва на острове Майорка и в городе Бургас. Погибли 2 человека, почти 60 получили ранения. В Мьянме суд отложил до 11 августа вынесение приговора по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Вердикт ожидался сегодня. В Афганистане боевики активизировали свою деятельность в населенных пунктах, как сообщила в Женеве гуманитарная миссия ООН. С января по июль этого года погибли более 1000 мирных афганцев. 31 июля завершается 6-летнее пребывание британских войск в Ираке. В разгар боевых операций в Ираке в 2003 году в стране находились 46 тысяч солдат Великобритании. Экипаж американского корабля «Endeavour» сегодня возвращается на землю. В Москве арестован генеральный директор компании «Роспоставка» Евгений Тутарайтис по обвинению в хищении более 400 миллионов рублей. Свердловский областной суд освободил из-под ареста правозащитника Алексея Соколова. Он был задержан в середине мая по обвинению в разбойном нападении, совершенном в 2004 году. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас подробнее о том, что будет в сегодняшнем выпуске радиожурнала «Время и мир», говорит его ведущая, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина.
Я думаю, что основная тема выпуска сегодня – это, конечно, Гибралтар. Самая южная точка европейского континента. Именно континента, которая уже в течение 300 лет является колонией. Это единственная колония в Европе, которая осталась, принадлежит Великобритании. Граница условно. Жители Гибралтара спокойно проходят на испанскую территорию, жители Испании спокойно проходят внутрь Гибралтара, и только туристы, например, с российскими паспортами, которым требуется британская виза, не могут так свободно пройти. И вот в этот самый небольшой кусочек земли, скалу, на самом деле, приезжают, министр иностранных дел Испании. И его встречают лозунгами «Убирайся прочь в Испанию». А в Испании, когда он возвращается обратно, его встречают лозунгами «Предатель интересов испанского народа». На самом деле это была попытка найти какой-то компромисс, найти диалог с гибралтарцами, с правительством, с местными властями для того, чтобы как-то выстроить отношения. Вот вся эта ситуация, вся эта сцена звучит, конечно, для современной Европы немножко дико. Все это кажется невероятным. Но у этого есть очень интересная история, и наверняка будут очень интересные последствия, которые и рассматривает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий в сегодняшнем материале.
Рассказывала Ирина Лагунина, она рассказывала подробно об одной из тем сегодняшнего выпуска радиожурнала «Время и мир», эфир 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Накануне Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Киргизию. В рамках этого визита Лукашенко примет участие и в неформальной встрече глав государств, членов Организации договора о коллективной безопасности. Организация также известна по аббревиатуре ОДКБ. Как известно, предыдущий саммит ОДКБ, проходивший в июне в разгар белорусско-российской так называемой молочной войны, Лукашенко проигнорировал. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В преддверии поездки белорусского президента на саммит ОДКБ минские и московские чиновники, поставшие уже привычной традицией, обменялись информационными уколами. Сначала помощник президента России Сергей Приходько сообщил журналистам в среду, что Москва рассчитывает, что президент Беларуси Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите, и белорусская сторона подпишет документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования. «Раз Лукашенко туда едет, значит, должен подписать документы», — сказал Приходько. В ответ на это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаков выразил удовлетворение тем, что российская страна наконец-то перестала прибегать к услугам анонимных источников администрации президента, намекая на то, что именно Приходько был автором ряда анонимных антилукашенковских высказываний, которые регулярно появляются в газете «Коммерсант». Что касается заявления российского чиновника о том, что президент Беларуси должен подписать документы по созданию коллективных сил оперативного реагирования, то, по словам Рыбакова, Беларусь, как суверенное независимое государство, само будет определять, какие именно документы ОДКБ и в какие сроки подписывать. Напомню, что во время предыдущего саммита в июне были подписаны документы о создании коллективных сил оперативного реагирования. Беларусь из-за молочной войны в саммите не участвовала. Соглашение также не подписал Узбекистан. Почему Александр Лукашенко все же поехал в Бишкек? Подпишет ли он документы о создании коллективных сил оперативного реагирования? Вот мнение политолога Андрея Федорова.
Поехал, потому что нужно каким-то образом все-таки нормализовывать отношения с Москвой. Если поехал, то вполне можно допустить, что будет подписан документ. Перепалка Рыбакова с Приходько была вызвана, на мой взгляд, тем, что слишком жестко поставил вопрос Приходько, и потому, значит, считали необходимым с белорусской стороны дать более-менее адекватный ответ. Проблема ведь не в том, подпишет или нет, поскольку Запад не ставит условий, например, не подписывания, их не волнует эти коллективные силы оперативного реагирования. Их больше гораздо волнует признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Если и подпишет, то никаких практических выводов из этого не будет. Белорусские военнослужащие в горячих точках на территории бывшего Советского Союза участвовать, я убежден, не будут. Поэтому, в общем-то, этот вопрос не принципиальный, на мой взгляд. Пока политика работы на две стороны продолжается, и никаких радикальных изменений не предвижу.
Считает политолог Андрей Федоров. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шероградский. Нашу программу продолжит традиционная рубрика «Мировая политика». Вернемся к теме ситуации в Афганистане. Испания заявила, что намерена увеличить свое военное присутствие в этой стране. Заявление сделал премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. Решение в определенной степени является сенсацией, поскольку до сих пор официальный Мадрид утверждал, что не намерен увеличивать свой военный контингент в Афганистане. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Испанские военнослужащие расквартированы на двух базах на северо-западе Афганистана. Их общее число составляло до сих пор 800 человек. Теперь к ним должен прибавиться еще один батальон 450 бойцов-парашютистов. Их задача – обеспечивать безопасность провинции Герат и Бадгис, которые считаются относительно спокойными районами, хотя испанцам не раз приходилось отбивать атаки повстанцев. Испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро. Я предложу испанскому парламенту принять дополнительные меры, чтобы поддержать процесс урегулирования в Афганистане. Речь идет о посылке еще одного батальона наших войск, который будет находиться в этой стране все необходимое время, чтобы обеспечить указанный процесс. В связи с последним заявлением, наблюдатели отмечают, что решение премьера, скорее всего, будет поддержано в парламенте, учитывая, что основная оппозиционная сила, консервативная народная партия, всегда выступала за участие Испании в миротворческих силах в Афганистане. Возражения могут последовать лишь от нескольких депутатов-пацифистов. Обращаясь к ним, министр обороны Испании Карме Чакон недавно объяснила причины участия страны в афганском урегулировании. 11 сентября 2001 года мир понял, что международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну нашей цивилизации. Мир отказался подчиняться диктату террористов. Поэтому мы и находимся в Афганистане. Ведь эта страна, превращенная в плацдарм международного терроризма, представляла для нас огромную опасность. В случае с Испанией речь идет не о виртуальной угрозе. Ближайший подельник Бен Ладена, египтянин Айман Аз-Завахири, поставил в свое время от имени своего шефа боевую задачу перед международными террористами – освободить от испанцев Испанию и обратить ее в лоно ислама. Этому было посвящено одно из его обращений по катарскому телеканалу «Аль-Джазира». «Я прошу Аллаха дать победу нашим братьям, которые со всей силой нашей веры и по милости Всевышнего сотрясают режимы вероотступников. С верой в Аллаха они наносят грозные удары и по крестоносцам, которые плетут вечный заговор против ислама. С каждым днем укрепляется союз мусульман всего мира в священном джихаде против крестовых походов и их прислужников, вероотступников всех врагов нашей веры. Теперь полем нашей битвы становится весь мир. Это джихад, священная война, которая будет продолжаться, пока наша религия не победит на пространстве от Испании до Ирака». Известно, что террористы, живущие средневековыми понятиями, называют крестоносцами европейцев и американцев. Но а вероотступники – это, соответственно, мусульмане, не разделяющие их радикальные взгляды, включая правительства арабских стран. Удар по Испании джихадисты нанесли 11 марта 2004 года, когда в результате терактов в мадридских пригородных поездах погибли почти 200 человек и 1500 получили ранения. За прошедшие с того времени годы сторонники Бен Ладена пытались подготовить и другие теракты, которые были раскрыты испанскими силовыми структурами. Что касается нынешней помощи Афганистану, то она не ограничится посылкой батальона. В планах Испании участие в формировании афганской армии. Министр иностранных дел страны Мигель Анхель Моратинус. «Мы также намерены способствовать формированию и лучшей организации вооруженных сил и сил общественного порядка Афганистана. В частности, мы подготовим как минимум батальон афганской армии. Министерство обороны Испании возьмет на себя решение всех связанных с этим делом вопросов». Между тем, не секрет, что испанская помощь Кабулу все последние годы была заморожена. Правительство страны неоднократно подчеркивало, что не намерено расширять свое военное присутствие в Афганистане. Чем объяснить изменение его позиции? На этот вопрос ответил премьер Родригес Сапатеро в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». Он подчеркнул, что решение Испании – это ответ на призыв администрации США поддержать союзников. В этом же интервью руководитель испанского правительства заявил, что является последовательным сторонником президента Обамы и готов помогать ему в решении глобальных вопросов современности, в том числе в борьбе с международным терроризмом. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Это была наша традиционная рубрика «Мировая политика». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Как всегда, в это время заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Триумфальной площади в Москве состоится несанкционированная акция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Оппозиция намерена начать сегодня всероссийскую общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемого в покушении на Ису Ямадаева, брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Пресс-службе суда отказались назвать фамилию арестованного. В Московском городском суде 6 из 10 обвиняемых в нападениях на национальной почве частично признали свою вину. Четверо остальных категорически отрицают свою причастность к преступлениям. По данным следствия, группа молодых людей в разных районах Москвы напала на трех иностранцев, граждан Киргизии, Узбекистана и Китая. Генеральная прокуратура Украины нашла все фрагменты черепа журналиста Георгия Гангадзе, убитого в 2000 году. Все фрагменты были найдены в месте, на которое указал бывший начальник департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач. В Бишкеке милиция задержала 4 правозащитниц, приковавших себя цепями к ограде Дома правительства Киргизии. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, женщины протестовали против задержания несогласных с итогами президентских выборов. Украинская сторона отозвала ноту, в которой рекомендовала России досрочно прекратить полномочия генерального консула в Одессе Александра Грачева, сообщает Интерфакс. Ранее сообщалось, что Россия высылает из страны начальника политической секции посольства Украины в Москве, советника Игоря Березкина. Лидер центристской демократической партии Молдавии Мариан Лупу заявил, что 4 оппозиционных партии, прошедшие на выборах в парламент, незамедлительно начинают переговоры о формировании коалиции. В Молдавии сегодня должны быть объявлены окончательные результаты состоявшихся выборов. В Испании повышена готовность сил безопасности в связи с 50-летием основания группировки басков-сепаратистов ЭТА. В последние дни в Испании произошли 2 взрыва, погибли 2 человека, почти 60 ранены. В Мьянме суд отложил до 11 августа вынесение приговора по делу лидера оппозиции Аун Сан Су Джи. Вердикт ожидался сегодня. В Афганистане боевики активизировали свою деятельность в населенных пунктах, как сообщила в Женеве гуманитарная миссия ООН для Афганистана. С января по июль этого года погибли более 1000 мирных афганцев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 17 часов и почти 48 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Москвы. Речь идет о судебном иске, который привлек всеобщее внимание в России. Евгений Джугашвили, внук Сталина, Иосиф Джугашвили, подал иск о защите чести и достоинства. По мнению Евгения Джугашвили, его честь и достоинство были унижены публикацией «Новой газеты». Иск подан как к редакции газеты, так и к автору статьи под заголовком «Виновным назначен Берия Анатолию Яблокову». В подробностях этого нашумевшего дела разбиралась моя московская коллега Тамара Лиленкова.
Почему-то среди многочисленных антисталинских публикаций Евгений Джугашвили выбрал именно эту, напечатанную в специальном выпуске «Новой газеты» в апреле этого года. Возможно, внук Сталина решил, что настал подходящий момент. Не случайно ведь имя Сталина совсем недавно лидировало в списке «Имя России». Соображениями на этот счет я попросила поделиться заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова. Что именно могло так сильно задеть внука Джугашвили?
Я думаю, что если сын за отца не отвечает, как раз говорил Сталин, то, наверное, вот внук хочет ответить за деда. Это я могу понять. Ему хочется утвердить собственное право считать, что он наследник достойного человека. Это я могу понять по-человечески. А что касается его конкретных претензий, ну, они временами кажутся даже человеку смешными. Ну, например, что Сталин и чекисты повязаны большой кровью, то он вот это подвергает сомнению. Но на этот счет, ну, в принципе, существует много документов, которые подтверждают, ну, именно, скажем так, кровожадность Сталина. Как известно, были квоты на расстрелы по всем областям России во время Большого террора 37-38 года. Но даже если предположить, что они там нашли, ну, допустим, 3500 врагов народов в какой-нибудь Кировской области, то потом-то Сталин своей рукой исправлял это в сторону увеличения не 3500, а 6000 уже надо было, значит, расстрелять. Второй пункт иска связан с Катынью. Кстати, Яблокова была такая фраза, что Сталин не понес даже моральной ответственности за убийство 22 тысяч польских офицеров и жандармов, которые были взяты в плен осенью 1939 года, то есть во время начала Второй мировой войны. И статья, кстати, так его называлась, что за все ответит Берия, потому что когда, наконец, стали заниматься Катынским делом, в общем, остановились именно на Берии, дальше не пошли. Но это было тоже распоряжение Сталина, ну и мы, значит, соответственно, считаем, что мы можем это доказать с помощью документов. Ну, еще там какие-то моменты, которые, как мне кажется, стоят общественного внимания, тем более от тоталитаризма Россия остается не свободной.
Это было мнение заместителя главного редактора «Новой газеты» Олега Хлебникова. Евгений Яковлевич Джугашвили – убежденный сталинист. В 1999 году он входил в состав сталинского блока. В 2001 году возглавил новую коммунистическую партию Грузии. О роли его личности в современном историческом процессе я попросила рассказать грузинского независимого политолога Гулубата Рцхивадзе.
Евгений Джугашвили – известный в Грузии человек. В 90-е годы он основал эту партию. Он был совместно с Григорием Гониани. Но потом они разошлись, поссорились, и партия спалась. Потом Бандели Мунгиоргадзе возглавлял единую коммунистическую партию Грузии. Евгений Джугашвили потом отошел на задний план, и его совсем не видно в Грузии как политика или политически активного гражданина.
Как вы думаете, может быть, Евгений Джугашвили, подав иск против «Новой газеты», решил каким-то образом вернуться в политику, в общественную жизнь?
Вполне возможно, что его возмутила искренне публикация «Новой газеты», и он безо всяких задних мыслей или других целей вот подал иск. Он иск подал ведь в России, не в Грузии. И хотя это автоматически привлечет к нему внимание, вполне возможно, в том числе и в Грузии.
Рассказывал Гулбат Рацхивадзе. Трудно поверить, что Евгений Джугашвили действительно надеется получить 10 миллионов рублей, сумму, в которую он оценивает моральный ущерб, нанесенный ему публикацией в «Новой газете». С другой стороны, автору статьи и газете придется предъявить исторические документы, подтверждающие их правоту. А это может послужить началом другого процесса, уже над самим Сталином. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:53. Последние несколько минут второго информационного часа программы «Время свободы» посвятим не экономическим и политическим событиям, а событиям в мире культуры, точнее, одному очень интересному, на мой взгляд, московскому событию. На сцене театра имени Моссовета Чеховский фестиваль представляет хореодраму Мэтью Боурна, основанную на романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
4 года назад в рамках международного фестиваля имени Чехова английский режиссер и хореограф Мэтью Боурн представил спектакль пьеса «Без слов» по пьесе Гарольда Пинтера. Он был похож на английский мюзикл 50-х-60-х годов, только средствами пластики, без пения. 2 года назад чеховский фестиваль привез «Лебединое озеро» того же Боурна. Блистательно оригинальный по замыслу и хореографии, но в нем уже были признаки китча. И вот третья встреча с компанией New Adventurers и Мэтью Боурном. Снова классический сюжет. Дориан Грей.
Я думал, что предыдущие мои балеты, которые я привозил, пьеса «Без слов» и «Лебединое озеро» — это самые мои темные постановки. Я взял роман Оскара Уайльда и перенес его в наше время. Темы, затронутые в этом романе, они очень актуальны и в наше время тоже. Что знаменитость делает с нами? Самое большое изменение, которое я внес в свою постановку, это я изменил пол главных действующих лиц. Мне показалось, что не было какой-то очень сильной женской линии в романе. Я сделал так, что лорд Генри в моей постановке становится леди Эйдж. Она представлена как очень властная фигура в этом мире. С помощью Безела Хауарда, который фотограф в моей версии, они превращают Дориана Грея в очень известное лицо, которое есть везде, на растяжках, в журналах, везде. И он становится иконой. Собственно, он становится лицом одеколона, который мы называем бессмертие.
Если прежние работы Бурна были очень остроумны, этот серьезен. Всего 2-3 шутки. Будильник, который играет по утрам музыку Чайковского, бездонная кровать, в которой помещается с десяток развратников, да еще сцена, в которой имиджмейкеры лепят образ будущей фотомодели от дискобола Мирона до мыслителя Родена, но останавливаются на проверенном временем образе самовлюбленного самца. Растлевают его не интеллектуальными парадоксами, а простыми физическими действиями. Соблазняют его не соображениями о нетленности, о морализме, красоты, а телами, женскими, мужскими, без разницы. Стало быть, значительную часть зрелища составляют постельные, партерные, используя лексику танца, дуэты и сцены массовых вакханалий на фотосессиях, в богемных салонах, в кислотных ночных клубах. Музыка Терри Дэвиса звучит в живом исполнении. Собственно, танца немного, исполнители сильного впечатления не производят, запоминаются не движения, а позы, что, впрочем, логично, когда речь идет о модельном бизнесе. Мистического портрета здесь нет. Есть рекламные щиты с фотографией Дориана Грея, лицо одеколона «Бессмертный». К финалу плакат изорван, по нему растекаются ржавые пятна, первые буквы смыты, остается надпись «Смертный». Еще есть двойник. Весь второй акт он преследует Дориана, заставляя его наблюдать за самим собой, словно со стороны. Герой убивает негодное отражение и умирает сам, почти как в романе Уайльда. Лорд Генри действительно превращен в Леди Г, но ничего властного в ней нет, если не считать властно привлекающих внимание красивых ног. Сибилла Вейн стала Сирилом. В романе это была драматическая актриса, в которую Дориан влюбился, увидев ее в роли Джульетты. В спектакле это танцор, исполнитель партии Ромео в балете на музыку Прокофьева. А художник Бейзил здесь фотограф глянцевого журнала. В романе Сибилла и Бейзил любили Грея. Они невинные жертвы, их жаль. В спектакле Сирил отдается Дориану, узнав, что тот знаменит, и всю дорогу портит ему кровь жеманными выходками солиста классического балета. А Бейзил, верный помощник Леди Г, слуга гламура, Дориана соблазнил, использовал как источник собственного вдохновения и предал. Выходит, по делам им обоим. К тому же все эти операции по перемене пола главных действующих лиц лишены всякого смысла. Если была охота акцентировать гомосексуальную линию, то тут был бы очень уместен именно лорд Генри. Вместо трагической и мистической поэмы о гибели человеческой души вышла пустая эффектная агитка, направленная против шоу-бизнеса, при этом выполненная в формах самого шоу-бизнеса. Оскара Уайльда просто использовали как имя привлекательное. Оно, видимо, до сих пор продается лучше, чем имя любого хореографа. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ Марины Тимашевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. Оппозиция сегодня пытается провести общественную кампанию в поддержку права граждан на свободу собраний. Акции должны состояться в нескольких городах России. О том, насколько они удались, в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Слишком наивное искусство. В Кирове запретили выставку портретов Путина, Медведева и Обамы.
Комментарии экспертов.
Дело Ходорковского-Лебедева раскололо страну. Социолог Борис Дубин комментирует данные опроса Левада-центра.
Право автора.
Журналист Виталий Портников. Почему президент Молдавии Воронин попал в заложники.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.